Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Украинский просроченный президент Зеленский не оставляет надежды победить в этой войне. Он по-прежнему заявляет, что главной целью Украины является возвращение Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Но сделать это Зеленский не может. Для того, чтобы осуществить свою важную мечту, он вновь собирается просить у Америки и Европы сотни миллиардов долларов. Но ни в Америке, ни в Европе таких денег уже нет. Там собираются посадить Украину на голодный паёк и потребовать от нее, чтобы она отказалась от почти отвоеванных нами территорий. Только тогда Украина может сохраниться как государство и затем попытаться вступить в НАТО и взять реванш. Западу совершенно не нужна победа над Россией. Западу нужно длительное противостояние, которое измотает нашу страну, сделает жизнь народа невыносимой, и тогда, как считают на Западе, у нас произойдет оранжевая революция. Они не подозревают, что революция может быть и красной, и тогда Западу мало не покажется. А пока война продолжается, за ночь ВСУ пытались атаковать 3 региона России. Украинские боевики не оставляют попыток устроить теракт в России. В Курской области украинские боевики грабили машины и обстреливали мирных жителей. ВСУ оттягивают свои группировки и убирают войска от Луганской Макеевки из-за успехов России. Морпехи Тихоокеанского флота обратили ВСУ в бегство при освобождении Причистовки. Британия и США не будут официально подтверждать разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по целях в России, в том числе Storm Shadow, сняв ограничения для ВСУ на использование крылатых ракет. Власти решили публично об этом не заявлять. По данным некоторых военкоров, Америка и Англия давно уже разрешила стрелять дальнобойными ракетами по России, но предупредила, что это может привести к началу Третьей мировой войны, и в ответ с нашей стороны могут полететь ракеты уже ядерные. Продолжается наше контрнаступление в Курской области. По мнению американских военных спецов, наши будут пытаться разрезать пополам группировку украинской армии на нашей территории и попытаться ее окружить. Между тем, украинские войска попытались ударить нам в спину и прорвать границу в другом месте, причем сделать это на бронетехнике при поддержке 3 немецких танков «Леопард». В итоге наши отбились танком «Кирдык». Украинская армия может стрелять дальнобойными ракетами с дальностью до 1000 километров с самолетов F-16, которые уже переданы Киеву. В таком случае в зоне поражения окажутся Москва, Нижний Новгород, Пенза, Волгоград и Ставрополь. Поэтому пока не поздно, F-16 должны быть уничтожены. Чиновники рапортуют о рекордном урожае картошки, и его причинами называются крупные вложения в сельское хозяйство и в целом помощь селу. Но цены на картошку не снижаются. В чем же дело? Перекупщики кладут деньги себе в карман. До тех пор, пока у нас капитализм, так и будет. Зарабатывать будут не крестьяне, а торгаши. В Москве опять свирепствует ковид, правда, не такой страшный, как в начале. Но уже более 5000 заболевших и 8 трупов. Врачи ожидают пик эпидемии коронавируса в ноябре-декабре. Но паники по поводу укольчиков пока нет. Медики советуют 2-3 раза в день мыть руки, вести здоровый образ жизни, правильно питаться, спать не менее 8 часов в сутки. И в местах массового скопления людей, по крайней мере тем, кто болеет, надо носить маски.
Специалисты НАТО координируют удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в России. Об этом и заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что НАТО передает Украине не только оружие и боеприпасы, но и данные разведки.
Более 30 стран изъявили желание в той или иной форме участвовать в работе БРИКС. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с высокими представителями стран объединения, курирующими вопросы безопасности. Мероприятие прошло в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Правительство выделило более 3 миллиардов рублей на выплаты пострадавшим в Курской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства получат граждане, которые пострадали в ходе нападения ВСУ, а также частично или полностью потеряли имущество. Крупнейшие российские банки к 1 июля 2025 года должны обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровым рублем. Соответствующие предложения Центробанк направил в Минфин России. Граждане смогут открывать и пополнять счета цифрового рубля, а также делать переводы. Каждый пятый россиянин считает, что ежемесячная зарплата в 100 тысяч рублей достаточно для того, чтобы не зависеть от кредитов. Таковы данные исследования финансовой онлайн-платформы «Веб-банкир». Почти 20% респондентов полагают, что ежемесячный доход должен превышать 250 тысяч рублей.
Илон Маск предупредил об угрозе Третьей мировой войны в случае, если США разрешат ВСУ использовать американское оружие для ударов вглубь России. Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что намерение Вашингтона позволить Киеву применять свои дальнобойные ракеты является новым шагом эскалации конфликта.
В Буэнос-Айресе прошел многотысячный митинг. В нем приняли участие представители общественных движений и профсоюзов. Они выступили против решения президента Аргентины Хавьера Милея наложить вето на законопроект о повышении пенсий. Для разгона демонстрантов полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. Сотни тысяч жителей американского штата Луизиана остались без электричества из-за урагана Франсин. Стихия принесла с собой штормовой ветер и проливные дожди. Для ликвидации последствий урагана задействованы силы Национальной гвардии. Сотни пассажиров застряли в аэропорту столицы Кении Найроби из-за забастовки рабочих. Бастующие выступили против планов правительства сдать аэропорт в аренду индийской компании Adani Group Holdings. Люди опасаются, что в результате сделки могут лишиться рабочих мест в пользу иностранцев. Тысячи жителей столицы Вьетнама Ханоя эвакуированы из-за сильного наводнения. Стихийное бедствие привело к повреждению автомобильных дорог, линии электропередачи и связи. Число погибших и пропавших без вести постоянно растет.
Из года в год вузы выпускают тысячи специалистов модных, но совершенно ненужных российской экономике профессий. Одни только названия чего стоят, от фотографа и дизайнера до модели, бренд-менеджера, диджея, байера, брокера, копирайтера, промоутера, фэшн-эдитора и так далее. В основном это какие-то клерки, которые чего-то продают или просто занимаются киданием понтов. Но потребности в таких специалистах большой в стране уже нету, и выпускники не могут найти работу. И вот мы вступили в период войны, когда на рынке труда острейше не хватает как водителей, рабочих, железнодорожников, строителей, так и высококвалифицированных специалистов для реальной экономики, организаторов производства, инженеров, научно-технических работников и так далее. Но молодежь туда не идет. В чем дело? Видимо, проблема в зарплатах. Зарплаты у рабочих маловато. Это в СССР все рабочие профессии, во-первых, прославлялись в фильмах, книгах, газетах. Во-вторых, зарплаты там были весьма приличные. Но нынешняя власть этим явно не озабочена. Поэтому и не хватает у нас специалистов, которые реально нужны стране. Целевой набор в медицинские вузы повысился в этом году до 76% бюджетных мест. Кадровая дыра в российском здравоохранении, несмотря на все предыдущие усилия правительства, год от года разрастается. По данным Минздрава, дефицит врачей в России составляет около 25-26 тысяч человек. И вот теперь придумали. Больница платит за обучение своего будущего специалиста, а он потом 3-5 лет должен в ней отработать. И молодежь любыми усилиями старается в эту систему не попасть, потому что потом, как выясняется, зарплата этих новеньких медиков на 22% ниже, чем у всех остальных. Поэтому студенты готовы брать кредиты на платное обучение, чтобы потом устроиться туда, куда они хотят. А устраиваются в платные клиники, где, собственно, не лечат, а раскручивают население на средний чек. До тех пор, пока у нас не будет государственной, нормально финансируемой медицины, ничего хорошего не жди. 46-летний петербургский курьер умер сразу после того, как доставил свой последний заказ. Он был найден мертвым в том же подъезде, куда принес коробочку с продуктами. Диагноз, установленный судебными экспертами, инфаркт, вызванный оторвавшимся тромбом. Работал Александр, так его звали, и было ему всего 46 лет, по 15 часов в сутки без выходных. Нормально оплачиваемую работу найти очень трудно. Не прямой ли это результат того, что капитализм уничтожил в России десятки тысяч промышленных и сельскохозяйственных предприятий? Переработки в России достигли невиданных масштабов. И адский капиталистический труд косит людей буквально-таки косой. Десятки миллионов российских мужиков при капитализме получают зарплаты, которые трудно назвать иначе, как нищенскими. Они переживают, что не могут нормально обеспечить свои семьи, боятся, что не могут заплатить очередной взнос по ипотеке и другим кредитам. Все это порождает практически непрерывный тяжелый стресс, отсюда нежданные инфаркты и инсульты у еще молодых, крепких на вид мужиков. А добивают человека переработки, которые не дают шансов организму отдохнуть и восстановиться. Что тут скажешь, чтобы люди жили по-человечески, капитализм должен умереть. Нормальный путь развития только социалистический, а заказы в 21 веке должны дроны разносить вместо того, чтобы убивать все тех же мужиков на фронте. Поэтому нужно срочно возвращаться на путь быстрого научного и технологического развития, которым шел СССР. И технологии должны работать на все население, а не на кучку олигархов. Данные Росстата о том, что рождаемость в России рухнула до исторического минимума, не обсуждал даже ленивый. Теперь стоит рассматривать причины этого не только печального, но и крайне опасного явления, какими бы очевидными они ни казались. Свежие исследования российских статистиков говорят, граждане России часто принимают решение не спешить с рождением ребенка или полностью отказаться от него из-за сложной политической и экономической ситуации в стране. Люди прямо заявили о возросшем уровне тревожности и об ухудшении финансового положения семьи, что повлияло на их решение не рожать. То есть, попросту говоря, не рожают детей, потому что страшно, и это доказано исследователями факт. Так что безответственными лицами России не надо валить все на нетрадиционных, на child-free, начать с себя и с результатов своей работы. Кто оптимизировал ясли, детсады, школы, детские поликлиники? Кто рапортует о росте доходов населения, когда люди прямо утверждают обратное? Поэтому, когда высокие государственные чинуши публично задаются вопросом, а кто же убил в России рождаемость и повысил смертность, хочется ответить словами весьма почитаемого героя Достоевского: «Вы и убились». На днях глава фракции КПРФ в городской думе Краснодара Александр Сафонов в своем телеграм-канале «Красный темник» сообщил, что в юбилейном микрорайоне краевой столицы может появиться новый храм. Его запланировали возвести на Рождественской набережной на самом берегу реки Кубани, одном из любимых мест отдыха краснодарцев на природе. Там еще должны были построить дворец культуры. Но нет, культура народу противопоказана. Охмурение мозгов религии – самое то. И люди вышли на протест, чтобы отстоять зеленую зону в своем жилом районе. В городе Энгельсе, Саратовская область, коммунисты провели одиночные пикеты, выступая против абсурдной процедуры назначения главы района. «Мы считаем, что глава района должен выбираться всеми нашими жителями, а не только депутатами», заявили активисты КПРФ. «Иначе что получается? Районные главы у нас подолгу не задерживаются, меняют их как перчатки. За последние 8 лет уже успели посадить в руководящее кресло 7-го специалиста по распилу бабла». Пока Роскомнадзор втихаря глушит YouTube, российская одна очень известная компания разработала систему госпаблики, которая позволяет с одного сайта публиковать посты сразу в нескольких десятках социальных сетей и групп. Сделано это для того, чтобы из страниц государственных предприятий, учреждений, организаций в социальных сетях сделать подобие Первого канала центрального телевидения, чтобы госпропаганда перла буквально из каждого утюга. Судя по всему, на этой госпрограмме освоили приличные бабки, и теперь, чтобы оправдать очередной хаб наших чиновников, заставляют все госучреждения, от детских садиков до больниц, внедрять у себя эту программу и заниматься публикацией никому не нужной рекламы каких-нибудь негосударственных пенсионных фондов или службы по контракту на спецоперации.
«313 подписанных соглашений на общую сумму более 5,5 триллионов рублей. Таков итог прошедшего на минувшей неделе Восточного экономического форума. О том, что это лучший результат за последние годы, шла речь на совещании президента и членов правительства. Было отмечено, что еще одним важным итогом форума стали решения, создающие условия для дальнейшего опережающего развития Дальнего Востока. Продолжение темы в нашем материале.
Дальний Восток – флагман новой экономики, макрорегион, требующий особого внимания. Представляя итоги экономического форума, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, окончательные цифры показывают интерес окружающего мира к восточной части России, его желание активно участвовать в развитии местной экономики.
Считывая, что примерно 80% подписанных соглашений воплощаются в реальные инвестиционные проекты, 9-й Восточный экономический форум привлек на Дальний Восток и в Арктику не менее 4 триллионов инвестиций. Именно эти соглашения позволили нам обратиться с предложением об увеличении планового задания по привлечению инвестиций до 2030 года до 12 триллионов рублей.
Дальний Восток должен стать ключевым макрорегионом в развитии страны. В этом коммунисты согласны с чиновниками правительства. Однако в КПРФ сомневаются в реальности достижения заявленных целей. Ведь восточные территории не могут развиваться в отрыве от всей России.
Президент, честно скажу, в своем заключительном слове все-таки говорил о том, что продлевается льготная ипотека 2%, она будет бессрочной, и это хорошо. О том, что 2 миллиона рублей будет выделяться молодым учителям, врачам, деятелям культуры, это тоже хорошо. Но, понимаете, вот это вот маленькие такие подарки со стороны власти, они не являются показателями системной государственной политики, заботы о том, чтобы прирастало население, могущество Дальнего Востока людьми прирастало.
Макрорегион более других пострадал от олигархического капитализма. За 3 десятилетия он потерял 1/4 населения. Сегодня каждый третий молодой житель Дальнего Востока мечтает переехать в европейскую часть России. Однако даже те вложения в экономику региона, которые есть, связаны прежде всего с интересами корпораций и финансовых групп, а не населения.
Вопрос о чем? Значит, на что эти тратятся эти деньги? На производственные мощности? Нет. На энергетику? Нет. На трудовых людей нет. Они тратятся действительно на корпоративные интересы, которые в основном отвечают моменту, связанному с появлением новых денег, а не с появлением новых каких-то определенных производственных ценностей, мощностей или так далее.
Коммунисты напоминают, КПРФ все последние десятилетия говорила об опасности равнодушного отношения правящего класса к Дальнему Востоку.
Мы живем в 21 веке, и, к сожалению, вот этот вот процесс, пауза, которая случилась после развала великой страны, невнимание к Дальнему Востоку и только большой геополитический вызов, брошенный нашей стране, заставил власть посмотреть на Восток. Но меры-то нужны решительные, кардинальные меры нужны. Я с точки зрения демографии назвала это спецоперацией. По масштабам, вот, если нам нужна суверенная экономика, нам нужна и суверенная демография, не заселять территорию Дальнего Востока населением Китая, Кореи и вот этих вот государств. Нам нужен прирост нашего исконно русского населения, которое всегда жило на Дальнем Востоке. А для этого нужны неординарные меры, просто неординарные меры.
Но пока не принимаются даже, казалось бы, ординарные меры. Например, коммунисты давно настоятельно требуют возвратить пенсионерам макрорегиона так называемый дальневосточный коэффициент, а молодежи предоставить ряд образовательных и жилищных преференций. Кризис трудовых кадров на Дальнем Востоке, по мнению экспертов, следствие отсутствия плановых подходов к решению проблемы в масштабах всей страны.
Два главных момента, которые были связаны с развитием единой народно-хозяйственной системы в СССР. Это первое. Это география развития производительных сил, которая на сегодняшний день полностью отсутствует. И второе – это балансы трудовых ресурсов региональные. То есть, если вы не понимаете, какой приток рабочей силы, какой отток, какие миграционные, какие процессы, если вы этого не, а вы не знаете, у вас нет баланса.
Ну, мне кажется, вот эти масштабные задачи, к сожалению, они не под силу нынешней власти. Вот столько-то они договоров заключили, вот столько-то сделок корпоративных, вот столько-то переговоров провели, вот столько-то площадок организовали. Вот живут на вот такие короткие дистанции, а нужна масштаб. Программа. Это, знаете, как прерванный полет, так и здесь мы прервали движение на пути освоения Дальнего Востока.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, для решения поставленных на форуме во Владивостоке задач понадобится смена парадигмы развития всей России.
Считаю, что форум исключительное значение приобрел, имеет, но он даст сильный толчок в развитии страны и на будущее, если будет обновлен финансово-экономический курс, налоговая политика, если огромные ресурсы, которым располагает этот регион, будут направлены не в пользу олигархии, которая по-прежнему гоняет деньги из нашей страны даже в условиях войны, а в пользу трудовых коллективов, народных предприятий, в пользу деловых людей, в пользу нашей науки, образования и культуры. Но еще раз подчеркиваю, чтобы побеждать, надо максимально наращивать темпы, сплачивать общество, осваивать новейшие технологии. Для этого надо удваивать, утраивать финансирование всех главных программ, в том числе и дальневосточных.
При фронтовом Курске, несмотря на напряженную обстановку, прошел областной форум коммунистов и сторонников КПРФ. В нем приняли участие депутаты Государственной Думы и представители региональных отделений Компартии. Главной темой встречи стало обсуждение партийных планов и задач перед предстоящими выборами губернатора области. Одним из важнейших направлений работы коммунистов остается поддержка участников спецоперации и их семей, а также помощь пострадавшим от атак ВСУ.
Мы передаем вам, ребята, флаг победы для того, чтобы он сопровождал и воодушевлял вас в боях.
На прошедшем региональном форуме КПРФ бойцам и коллегам вручили копию Знамени Победы и наградили медалями к столетию СССР военнослужащих, которые помогают коммунистам распределять грузы на передовой.
Красавица и красивые медали.
На форуме курские коммунисты обсудили вопросы работы обкома в предвыборный период. Подобные встречи проводятся по всей стране и необходимы для координации действий активистов партии в ходе подготовки к выборам.
Я не буду долго говорить про гуманитарную помощь, как мы это оказываем, вы все это видите. Но один из главных выводов, который мы должны сделать для себя, Курский областной комитет КПРФ готов взять рычаги управления Курской областью, готов взять ответственность на себя. И мы для этого имеем полноценную команду здесь, в Курской области.
В форуме приняли участие и члены делегации КПРФ из Москвы и Подмосковья. Они прибыли в Курск с очередным гуманитарным конвоем. Привезли продукты питания, одежду, предметы первой необходимости для беженцев и специальный груз для бойцов российской армии.
Там маскировочные сети, одежда теплая, резиновые сапоги. Все это мы собирали от неравнодушных граждан города. В чатах там ребята сбрасывали, кто деньгами. Пауэрбанки привезли. То есть, чем можем, тем помогаем. Груз был собран буквально за два дня. Я думаю, через недельку-полторы мы приедем еще раз и привезем все, что военные нам закажут. Найдем, привезем, купим. Все надо, все для победы.
Коммунист Николай Гришин – сам действующий офицер боевого подразделения, которое дислоцируется в Луганской области, но в свободное от службы время везет гуманитарку туда, где она сейчас нужнее всего. Здесь, в Курске, все силы коммунистов брошены на размещение груза, расфасовку, доставку нуждающимся и отправку помощи на прифронтовые территории.
110 тонн грузов гуманитарных, уже, которые поступали со всей страны, переданы, розданы нуждающимся и нашим бойцам, и гражданам, которые в этом нуждаются. Молодцы курские коммунисты и комсомольцы, на них смотрит вся страна, и ими гордится наша партия.
На следующий день после партийного форума курские коммунисты вместе с гостями из Подмосковья выехали к западным рубежам области, чтобы передать специальный груз российским бойцам. Они уже доставят его на фронт.
Каждый день везут нам гуманитарную помощь для беженцев, для ребят, которые защищают нашу землю. И, безусловно, мы, в свою очередь, пытаемся сделать все, чтобы, ребята, облегчить ваш труд. И мы действительно чувствуем за вашими спинами себя защищенными. Спасибо вам большое.
Военнослужащие оставили заказы на специальную технику, оборудование и вещи, которых прямо сейчас не хватает на передовой. Подмосковные коммунисты уже через несколько дней закупят все необходимое и вернутся с очередной партией гуманитарной помощи.
С большим удовольствием и словами благодарности хочу вручить вот эту грамоту Николаю Степановичу Гришину за оказанную гуманитарную помощь курянам в период военных действий на территории Курской области. Пусть эта грамота напоминает о нашей партийной солидарности, о взаимовыручке, которая характерна для партии КПРФ.
Почетные грамоты от Курского обкома КПРФ получили также представители делегации из города Раменского Андрей Бардин и Алексей Колмогоров.
Ежегодно КПРФ совместно с Всероссийским женским союзом «Надежда России» проводит акцию «Собери ребенка в школу». К 1 сентября малообеспеченные и многодетные семьи получают наборы школьника. В этом году Оренбургский областной комитет Компартии собрал и адресно доставил 150 таких подарков.
Акцент мы уделили именно тем, кто идет в первый класс, потому что это определенное событие. Вот, значимое такое в жизни. Конечно же, это хорошее подспорье для родителей. Вот. Все-таки какая-никакая помощь, потому что на государство у нас надеяться особо не приходится. Цены у нас взлетают необузданные очень высоко.
Согласно опросам, проведенным среди родителей, сборы ребенка в школу обходятся чуть ли не в среднемесячную зарплату. Поэтому 150 портфелей, наполненных учебными и канцелярскими принадлежностями, окажутся как нельзя кстати к началу учебного года.
В школу идешь? Да? Да. Далеко школа? Молодому человеку тоже.
Спасибо. Сынок, когда?
Вытащи, посмотри, что ты. Вытаскивай. Надо сразу смотреть. Ты тоже вытащи, посмотри. О, все, будет.
Так он не пустой, там внутри еще что есть.
Хотим вручить тебе рюкзак в школу со всеми школьными принадлежностями. Держи.
Вот там
все тебе есть для хороших оценок.
Все, что нужно. Теперь задача только научиться читать. Хорошие оценки, главное знание и не огорчать маму.
В текущем году в России порог школы переступят 1 800 000 первоклассников, а в целом почти 40 тысяч школ примут 18,5 миллионов учащихся.
К сожалению, всех охватить невозможно, их очень много, но мы стараемся хоть как-то помочь со своей стороны. Конечно, мы возмущены очень тем, что до сих пор не приравняли к товарам первой необходимости, это вот вещи, которые нужны первоклассникам, ну и вообще для школы. Это очень плохо. Мы считаем, что необходимо контролировать цены и не допускать, во-первых, бешеных прибылей на этих товарах, а во-вторых, резкого повышения перед 1 сентября. Поэтому вот наша акция «Собери ребенка в школу» – это та помощь, которую мы оказываем малоимущим семьям.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 8-13, порывы до 17 метров в секунду. Температура ночью 16-18, днем 26-28 градусов тепла. В субботу 14 сентября переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный до 15 метров в секунду. Температура ночью 13-15, днем 26-28, выше нуля.
Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». День воздушного флота по традиции отметили в России в третье воскресенье августа. После ковидного перерыва гражданские перевозки растут на десятки процентов, а вместе с ними и биржевые акции авиакомпаний. Но долго ли это продлится? Замещение «Боингов» и «Эрбасов» отечественными машинами пока буксует. Собственные самолеты, произведенные из иностранных деталей, нечем ремонтировать. Безопасность полетов под угрозой. Куда летим? Спросим об этом у наших экспертов. Гости нашей программы. Сытник Юрий Михайлович, заслуженный пилот Российской Федерации, летный директор Внуковских авиалиний в 1997-2002 годах. Юрий Михайлович, добрый день.
Здравствуйте.
Детенышев Сергей Викторович, председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий. Сергей Викторович, добрый день.
Да, приветствую.
Потраков Андрей Григорьевич, эксперт Международного консультативного агентства «Безопасность полета», основатель сервиса безопасности полетов «РАН Авиа». Андрей Григорьевич, добрый день.
Здравствуйте.
И с нами по скайпу. Захарченко Юрий Александрович, исполнительный директор независимого профсоюза РКК «Наука», инженер года России, бывший начальник одного из отделов московского комплекса ЦАГИ. Юрий Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
И Крюков Алексей Сергеевич, генеральный директор компании «РусАвиапром». Алексей Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Итак, Юрий Михайлович, начнем с вас. Ну, давайте начнем, наверное, с самой главной темы – безопасность полетов. Для нас, как для простых пользователей, это, наверное, самый важный момент. Вот Международная организация гражданской авиации при ООН признала безопасность российского авиатранспорта неудовлетворительной. Ну, понятно, что она ангажированная, но тем не менее. Вот в этом году зафиксировано 20 отказов двигателей. В прошлом году 21 авиапроисшествие, включая 11 катастроф с гибелью 20 человек. Ну, не очень так цифры. С другой стороны, это минимальный показатель за последние 10 лет. Вот в целом, если посмотреть, как вы оцениваете сейчас авиационную безопасность, из чего она складывается и какие тенденции?
Ну, если уже начинаете говорить о авиационной безопасности, то о безопасности полетов, то это система, авиационная система или организация, которая выполняет авиационную деятельность, где риски сведены до приемлемого минимума и контролируются. Так вот, вот это последнее как бы слово здесь, и контролируется, это очень важное определение вообще в безопасности полетов. При расследовании любого авиационного происшествия как бы на первый план выходят три очень важных фактора. Это первое, это техническое состояние воздушных судов, человеческий фактор – это эксплуатация самолета, наземная техника, инженеры и летная эксплуатация, где ответственность несет командир корабля, и среда, где что это произошло. Тут надо понимать, метеоусловия там простые, сложные, дальше там опасные метеоусловия, и состояние аэродромов, то есть посадочных полос. Это системы навигации, системы захода на посадку, светотехнические и состояние полосы. Вот в этом году очень много выкатываний воздушных судов, да. Только потому, что не вовремя, может быть, уходит вода с полосы, то есть это, значит, ошибка при строительстве полосы. Неправильное действие экипажа, потому что самолет управлять при скользкой ВПП, в дожде, имеет свои определенные навыки. А современные экипажи, которые летают на Боингах, Эрбасах и даже на наших самолетах, ведь они же летают уже не по руководству летной эксплуатации, которую фирма-изготовитель самолета выдала. Они считают, что самым главным документом в компании является РПП, руководство по производству полетов. И вот когда читаешь это РПП, где оно согласовано с органом, который отслеживает безопасность полетов, это ну, как бы агентство наше авиационное «Росавиация», вот, то диву даешься, как такой документ и мог быть подписан человеком, который вообще не техник, не инженер, не летчик, там, не испытатель, а просто-напросто менеджер. Вот как это произошло в Аэрофлоте, например.
А что там не так? Вот.
Ой, ну, там вообще расписано так, что только, что угодно, но только не руководство летной эксплуатации. И вот катастрофа, которая произошла 5 мая 2019 года с суперджетом, когда сгорело 40 пассажиров и один проводник, то группа адвокатов, которые защищали командира, она так и говорила, почему он должен руководством полетной эксплуатации. Нет, он должен руководствоваться РПП. А РПП подписал вообще не специалист. Ага. Вот, вот и получается, да, что командир, отлетавший более 6 лет на Боингах и на Суперджете, за 6 лет полетов ни разу не выполнил в ручном режиме ни взлет, ни посадку самолета.
Андрей Григорьевич, вот на первом месте по числу инцидентов Суперджет 100. Это статистика, мы ни за, ни против, как говорится. Вот что это, ему просто не повезло или есть какие-то системные причины? В два раза вот отмечается за последние годы увеличилось число происшествий с этим самолетом.
Ну, на самом деле, возможно, даже цифры более удручающие. Дело в том, что самолет, он, во-первых, состоит из иностранных компонентов, то есть он в какой-то мере только формально отечественный. Вот. А по состоянию своему, там, по, значит, количеству, по там, стоимостному оценке, там 80-90% иностранных
сейчас
компонентов.
Сейчас вроде его импортозамещаются.
Ну, вот как раз импортозамещенный самолет уже даже по официальным планам перенесен там, на 26-й год, что он войдет в серию. Официальные планы у нас как минимум раза 3-4 уже переносились каждый раз на год вперед. Mm-hmm. Поэтому, возможно, мы вот эту вот историю к 30-му году увидим, про импортозамещенный замещенный. Mm-hmm. И вот эта история с иностранными компонентами на борту Суперджета, она более подвержена вот этим санкциям, нежели чем Airbus и Boeing. Почему? Mm-hmm. Потому что все поставщики, которые были выбраны на Суперджет, они уникальны. И есть только один поставщик, условно, на один компонент. И замены им нет. Даже у Airbus и Боинга можно купить там несколько вариантов поставщиков.
На черном рынке.
И в конце концов просто самолетов Airbus и Боинга настолько много, для них есть вторичные там, запчасти с вторичного рынка, есть запчасти неоригинальные, там Китай делает их, и мы что-то уже начали делать. А для Суперджета есть только уникальные и иностранные поставщики. И вот эти все санкции, они ударили прежде всего не по Боингам и Airbus, которые в России у нас, а именно по Суперджету. И одно из болевых точек – двигатель. Вот. Двигатели российско-французские, и вот та французская часть, вот, она и еще до всяких санкций уже давала свои о себе знать. Горячая часть камеры сгорания, там у нее начинались проблемы. Ее в России не научились ремонтировать, и двигатель выходит из строя до того, как он должен уйти на регламентный ремонт, вот, он просто не ремонтируется. И в России до санкций его не учились ремонтировать, и сейчас тем более. И вот яркий пример вот эти фильтры. Вот это ответ на ваш вопрос, а почему много таких инцидентов. В прошлом году инциденты с фильтрами, что они засорялись, фиксировались. Вот. А фильтры одноразовые. И менять их не на что. Новые их никто не привозит. Их стали повторно использовать. Это как одноразовый шприц, которым пользуются много раз. Вот. А в этом году относительно меньше инцидентов стало. Почему? Потому что перестали их просто фиксировать. Сначала их стали обзывать там, отказ в системе топливного снабжения, Потом сказали технический отказ, а потом перестали вообще писать об этом. А по факту они происходят, потому что когда фильтр одноразовый, вы его моете, опять ставите, он засоряется раньше. Но самый главный риск существует в том, что в конце концов он перестанет работать, и он не будет фильтровать то, не свою самую главную задачу защищать двигатель от того, что там может что-то попасть чужеродное, и двигатель перестанет работать нормально.
Сергей Викторович, про Суперджет. Регулярно они выбывают из строя, вот по понятным причинам, причин достаточно, и тут некоторые эксперты посчитали, что к 2030 году в эксплуатации может остаться порядка 28 машин. Ну вот, как так получилось? Ведь этот Суперджет, он просто золотой. В него столько вложено денег, что хватило бы на хорошую космическую программу. И вот мы фактически остаемся у разбитого корыта. Кто за это ответит? Какие уроки из этого надо извлечь? Вообще, какие перспективы? Может быть, все-таки, если сейчас еще вложиться, сделать, переделать, глядишь, все будет нормально.
Ну, сложно сказать. Самолет же изначально был спроектирован в условиях международной кооперации. Там, да, естественно,
и на экспорт.
И в том числе на экспортный потенциал был расчет, безусловно. Поэтому он делался из тех компонентов, которые производились там международными поставщиками. И там удастся ли сейчас это все импортозаместить, там, да, условно, где разработчик возьмет эти компоненты, которые в России не производятся, там, да, их надо с нуля разрабатывать, сертифицировать, организовывать их серийное производство и дальше уже пытаться ставить на самолет, там, да, проводя повторную сертификацию самолета импортозамещенного. То есть насколько это реалистичная задача и что она займет там, по времени, деньгам, там, да, и вообще выполнима ли она, это хороший вопрос, и я, честно говоря, даже не берусь сейчас давать какие-то там предположения, оценки. А в целом, ну, как бы кто виноват? Это невозможно было в тот момент сделать по-другому. Просто потому, что не было компонентов. Даже если брать там старые советские самолеты, там, да, или разработки там относительно свежие, типа Ту-204, то ну, как бы производство уже прекратилось, и компоненты тоже перестали делать.
А сейчас как с этим? Наверное, вот как не намного лучше, ну, так вот по прессе, по крайней мере.
Естественно, понимаете, ведь сейчас надо принять какое-то решение о том, каким путем мы идем. Ну, то есть, если мы идем путем вот тотального импортозамещения, делаем все сами, и там не заботимся об экономике проекта, не заботимся о экспортном потенциале, там, да, что на дачу, на поставку, ну, как бы это одна история, надо реализовывать. Ну, вот, но, насколько я вижу, все равно возникает вопрос, почему-то с экономикой, там, да, сколько он будет стоить. Ну, то есть, если мы идем по пути тотального импортозамещения, то вопрос цены, он не должен ставиться. Тогда надо, опять же, все монополизировать, уходить там от какой-либо там рыночной экономики и делать отрасль полностью государственной, включая эксплуатацию. Потому что в противном случае там, да, невозможно там, да, делать за счет государства, а потом эксплуатировать, пытаться эксплуатировать это на рыночных условиях. Это сложная история.
Да, Юрий Александрович, а в конце прошлого года президент Путин сообщил, помните, ну все, наверное, помнят, к 2030 году произведем в России 1000 новых самолетов собственных. Сейчас планы скорректировались, вот идет речь пока о 300 машинах. Я перечислю, какие планы. 14 Ил-96-300, 270 МС-21-310, 115 ТУС-214. Ну, может быть, если я как-то ошибаюсь, поправьте меня с данными, но порядок, наверное, цифр такой. И премьер-министр Мишустин говорит, что к 2030 году доля наших машин должна составить не менее 50%. Но вот как-то говорит он неуверенно, я просто не понимаю, что это. Это вот такой некий приказ производителям, задания, планы какие-то или просто мечты. Хорошо бы вот, чтобы было. А вы как оцениваете эти слова?
Когда люди заняты реальным делом, так или иначе, очень часто, что сроки и деньги увеличиваются. Но здесь мы имеем системную ситуацию. И ясное дело, что Мишустин уже не говорит уверенно, да, потому что, ну, понятно, что даже эти в два раза с лишним уменьшенные планы реализованы не будут. И главным образом нам готовится ведь что? В средствах массовой информации появились сведения о работе комиссии Сбербанка и Газпрома по аудиту деятельности Объединенной авиастроительной корпорации и нашей авиационной промышленности. И вот готовится нам заключение этих двух непонятно какое отношение имеющих к авиационной промышленности организаций о том, что нам и столько-то самолетов не нужно. Это тот самый Греф, который стоял за идеей создания суперджета как такового, да, то есть нам нужно делать все из импортных комплектующих, что в свою очередь поставило крест на многих других перспективных, более перспективных проектах. И вот что мы имеем сейчас, те же самые, которые разрушали нашу авиационную промышленность в 2000-х и позже, сейчас нам готовят очередную обоснование отсутствия необходимости производства отечественных авиационных средств, самолетов, вертолетов, главным образом тем, что они не востребованы рынком. Понимаете, все это, конечно, не дружественное вообще-то по отношению к нашему государству действия. Так сказать, это, по сути дела, разрушает научные школы, конструкторские школы, которые формировались в нашей стране уже столетиями. Вы понимаете, многие страны, которые рвутся сейчас к тому, чтобы этими технологиями обладать, научиться проектировать, строить самолет, так сказать, многие десятилетия не могут этому научиться. А у нас все происходит точно да, наоборот. Наше руководство не только не создает действительно перспективные проекты, которые у наших ученых, у конструкторов есть и в больших количествах, перспективные по мировым понятиям. Вместо этого у нас готовится обоснование, что у нас нет потребности в отечественной авиации.
Алексей Сергеевич, ну а вы вот как производитель, вот как воспринимаете слова Мишустина действительно как некий приказ, как пожелание, как мечты? И может быть должна быть какая-то государственная программа жесткая, с понятными целями, понятным финансированием и понятными сроками установленными?
Коллеги, действительно, авиация – это та отрасль, которая регулируется государством и в первую очередь, конечно же, должна быть на жестком контроле государства. Важно понимать, что страна у нас большая, и действительно потребность различных воздушных судов, она очень такая серьезная. Нам нужны как и среднемагистральные, как дальнемагистральные, так и самолеты местных авиалиний. Как вы знаете, существует программа развития авиационной промышленности 2030. В ней включены практически все разработанные и даже разрабатываемые воздушные суда несколькими конструкторскими организациями. Но потребность в них у нас будет всегда и очень острая. Но немаловажно понимать одну вещь. В первую очередь должно быть очень хорошо развито двигателестроение. Самолет без двигателя – это планер, машина без двигателя – это телега, корабль без двигателя – это лодка. Поэтому в первую очередь необходимо обращать внимание на те конструкторские бюро и активно поддерживать их таким образом, чтобы у нас появлялось как можно больше двигателей – поршневых, турбовинтовых. Без них самолеты не полетят.
Юрий Михайлович, ну а, во-первых, что бы вы могли добавить по поводу темы с двигателями, а потом у меня будет к вам свой вопрос.
Ну вот коллега правильно сказал, планы сдвигаются 1000, потом 600, Мишустин заявил, сейчас 300, а вы только представьте, на каждом самолете примерно 2 двигателя, да? Это значит, нужно 300 самолетов, 600 двигателей, плюс 10% резерв, это 700 двигателей, вот. А вопрос у меня сразу вот к правительству и к тем чиновникам, которые курируют эту авиационную отрасль. А у вас завод сколько выпускает двигателей в год? Вот ПС-90А2, да? А3 там сделали, он отработал там на земле, на стенде. Но денег никто не выделяет заводу, чтобы выпустить новый двигатель. Потому что там эмиссия лучше, по шумам лучше, мощность у него побольше у А3, да? А они выпускают. Если 300, то сегодня нужно уже, в этом году нужно выпустить 60 двигателей. На следующий год 80 двигателей. Так каждый день, значит, если 60, это 5, нужно 6 двигателей в день выпускать.
Угу. Причем минимум. Вот,
минимум, да. Минимум. А они даже в месяц не могут столько двигателей выпустить, потому что нет финансирования. Потому что у нас есть Центральный банк России, у нас есть Греф, у нас есть Силуанов, у нас есть Набулины. А спрашивается, вы вообще это, ребята, зачем там сидите? Ваши ставки, это никак невозможно, вообще невозможно построить какое-то производство. Ни сельское хозяйство, ни машиностроение, ну тем более авиацию. А такие ребята, которые заявляют, что вообще нет потребности в наших самолетах, да это идиоты. Я не боюсь этого слова, потому что...
Как бы не вредители. Вот, кстати, у меня отсюда к вам вопрос. Юрий Александрович очень важную тему поднял, да и вы тоже начали ее поднимать. Вот в свое время Боинги и Эрбасы, они же не просто нас вытеснили конкурентной борьбой, их прям вот так вот навязывали. Мы помним, какая это была спецоперация, фактически, как разрушали нашу авиационную промышленность, для многих просто были личные трагедии. А вот вопрос-то в чем? Люди, которые это делали, они в основном остались на своих местах. Какие у нас основания полагать, что сейчас они вдруг воспылают любовью к нашему авиапрому и будут продвигать наш авиапром, а не сидеть там и тайно как-то пережидать вот эти времена, чтобы можно было вернуться к Боингам и Эрбасам?
Так вот, вот эти чиновники, эти люди, которые разрушали нашу страну, они никогда ее не полюбят. Потому что их и жены, и дети, они давно живут за рубежом. Они многие имеют двойное гражданство. У нас сколько законов выходило, что чиновники Государственной Думы или Совета Федерации не должны иметь двойного гражданства? До сих пор имеют. Кто их выгнал? Дальше, те люди, которые начинали, я еще помню Шапошникова, который так радовался, что мы будем летать на Боингах и Эрбасах. Ну, царство небесное ему, да. Ага. Ну, ничего страшного. А ведь его последователи все, и ведь как они тогда вводили свои Боинги и Эрбасы, они почти даром давали, но с условием, что мы, наши компании, откажутся от полетов на самолетах Ту-134, Ту-154, Ил-62, Ил-86.
Андрей Григорьевич, ну а что вы думаете, вот удастся ли нам слезть с вот этой вот боинговой и эрбасовской иглы, на которую нас посадили вот по лучшим правилам, знаете, как наркоманов сажают вот на иглу? Вот, наверное, и у нас то же самое.
Ну, здесь должно быть принципиальное политическое решение, да, это именно промышленная политика. Это есть маленькая страна, в которой там не так много жителей, и у нее площадь маленькая, вот ей, наверное, нет смысла развивать собственную авиационную промышленность. Вот. Она там и так многозависима, или так это независима, как какая-то страна, от которой ничего не зависим, поэтому она независимая, да. Вот. Им, возможно, нет смысла иметь собственную авиационную промышленность. Но наша страна самая большая в мире, и, как показала практика, да, что как минимум только для решения своей собственной транспортной задачи, да, уже есть смысл этим заниматься. Конечно, вопрос вот в экономике, да, даже вот производство что у Боинга, что у Эрбаса, если посмотреть в рамках одной страны, оно не отбивается. Да, то есть они, почему они такими глобальными стали? Они поставляют на весь мир, и вот это вот позволяет держать эту экономику. Соответственно, если мы будем менять их на отечественное производство самолетов, то эти самолеты в рамках вот нашей страны тоже не факт, что будут отбиваться в качестве как вот экономического задачи, что бизнес-самолет строительный, да, он прибыльный, не прибыльный. То есть это больше такая государственная задача развивать авиапром. И здесь вопрос действительно, а с чего ему надо начать? И вопрос такой, что с больших самолетов, как видимо, что не получается, это уже факт. Эта программа была изначально нереальная 2030. Но если начинать с малого, с малой авиации, то тогда и пойдет. И тогда как раз даже большая авиация разгружается. Вот. А здесь есть хороший задел. Тут у нас и производители, которые, несмотря на все вот эти проблемы, за последние 15-20 лет фактически малая авиация в какой-то мере убита, но они до сих пор выживают и даже работают на экспорт.
А Юрий Александрович, вот посмотрите, мы уже тоже тему эту начали обсуждать. Прошел поток сообщений, так что Аэрофлот хочет отказаться от суперджетов и от Ту-214 в пользу МС-21. И вот они формально так все выглядит, это достаточно объясняют, они выглядят достаточно красиво, хотят там 339 машин, которые еще неизвестно, когда будут. Вот ситуация острая. Но, на ваш взгляд, чем они руководствуются? Вот на мой взгляд, это мое личное мнение, я как говорится, не истина в последней инстанции. Мне кажется, что они хотят пересидеть как-то, как им кажется, трудные времена и просто вернуться потом к Боингам и Робусам. И все. Вот такая у них, мне кажется, задумка истинная.
Ну, вы знаете, так сказать, какими аргументами, какие интересы у предателей пройдены, да? Мне не очень интересно. Вот. Мне даже интереснее было бы поговорить о том, что надо сделать, да, так сказать, как надо это исправить. Но руководят-то не мы с вами, там, не инженеры, не ученые, а руководят вот по принципу совершенно другому. Мы, так сказать, забываем, кто нашу авиационную промышленность разрушил. Так это не производители авиационной техники ее разрушили, да, так сказать, а руководители, в том числе Аэрофлота, да, которые отказывались массово от эксплуатации наших воздушных судов, да, когда их заменяли Боингами с Арбасами. И чем после этого, как можно производить отечественно, если собственная крупнейшая компания его не покупает? Вы не только внутри страны это не продадите, вы и за рубежом это не продадите, если вы сами это не эксплуатируете. Это, извините, пожалуйста, это чистой воды, это предательство, государственные измены и все такое. Минтранс наш известен этим очень давно. Столько есть историй, так сказать, потрясающих, да, когда и ФСБ не может с ними справиться, да, даже если хочет, иногда такое бывает. Да, так сказать, и главное тоже понимать, почему не может справиться. Потому что решения эти принимаются на верховной власти в нашей стране, на административном уровне. А правительство, все, включая Мишустина, например, сейчас, это исполнительный орган власти, они все подчиняются административной власти. Пока решения не будет политического и административного, а его нет. Понимаете, мы же должны понимать, что слова и дела, если они судить-то надо по делам, а не по словам, да?
На ваш взгляд, какой потенциал вот у нашего рынка, извините меня за это слово, я его сам терпеть не могу, но у нашей страны какой потенциал в тех же Ту-214? Если бы компании их покупали, сколько их потребность была бы производить в год? И сколько, да, и сколько реально смогут производить на данном этапе пока?
Ну, исходя из понимания того, что, так сказать, только два стапеля осталось в Ульяновске, да, так сказать, пока что это в ближайшем обозримом будущем, 2 самолета в год. Ну, так сказать, это приговор, понимаете? Это не приговор в том смысле, что если бы было политическое воля и финансирование, все это можно наращивать, увеличивать и все такое прочее. Да, даже разговоры про отсутствие кадров, это ведь тоже, ну что там лукавство, это ложь. Потому что кадры отсутствуют на те зарплаты, которые вы платите в авиационной промышленности и науке. Да, платите адекватную зарплату, так у вас очереди выстроятся, ваши, так сказать, трудоустраиваются к вам. А не как это происходит сейчас, когда курьер зарабатывает больше, чем ученый или конструктор. Так что, так сказать, производить мы можем все еще. Все, каждым годом наши возможности в этом деле становятся хуже, потому что сменяется поколение. Да, так сказать, по ряду прорывных проектов, которые еще в советские времена строились, да, так сказать, мы уже не можем их повторить. Ну вот, даже если там, так сказать, можно конкретные самолеты сравнивать, вот, ну, так сказать, это, ну, например, про Б-200 мы можем говорить, да, так сказать, во всем мире востребованный самолет, равных ему нет и в обозримом будущем не будет. А ведь таких направлений у нас много, так сказать, в экранопланостроении, в гидроавиации в той же, да, так сказать, и много где еще. Мы, и в том числе в магистральной авиации, мы до сих пор можем предлагать технологии и проекты лучшие в мире.
Сергей Викторович, ну давайте вот от больших самолетов к малой авиации. Действительно, я помню, когда был на даче в свое время, в детстве у нас вот этот самолет Ан-2 во Владимирской области, он постоянно летал, то опылял, то перевозил, то еще что-то. Мы все время удивлялись, какой у него ресурс. Но действительно, Ан-2 легендарный самолет, насколько я помню, он в свое время был лучший в своем классе. Но времена меняются, вот самолет «Байкал». Про него говорили, что замечательная машина и дешево будет стоить, порядка 120 миллионов рублей. Сейчас пишут, что она уже почти под полмиллиарда, там 480 с чем-то. Вот к 2032 году тут планируют 587 миллионов рублей. Ну и кто на таком самолете будет летать? И куда мы вот с этим Байкалом прилетим? И вообще, что тут делать?
Ну, с Байкалом несколько вопросов есть ключевых. То есть вопрос цены – это нам…
Еще говорят, что он капризный очень к этим, к аэродромам, если я не ошибаюсь.
Ну, с задней опорой, поэтому не знаю, насколько он капризный. Это надо смотреть, там, какая развесовка, баланс и так далее. А первый вопрос, который возникает, ну, во-первых, то, что касается цены. Да, эта цена сугубо умозрительная, потому что самолет еще не разработан. То есть нет утвержденной РКД, нет утвержденных технологических карт, не организовано серийное производство. То есть вы не можете посчитать, сколько стоит производство этого самолета, сколько он будет стоить в розницу. Да, потому что, извините, его можно по-разному производить. Можно из каких-то готовых компонентов, которые 3 копейки на рынке купил, там, да, а можно вытачивать из цельного куска алюминия, там, да, это будет совершенно там разная цена. Поэтому вопрос с ценой, это, ну, как бы сказать, больше, на мой взгляд, сейчас касается бюджетного процесса, нежели действительно кто-то взял и посчитал, сколько он будет стоить. А второй вопрос, а появится ли вообще этот самолет там в рынке, там, на рынке, там, в продаже и в серийном производстве, потому что первое и главное, у него нет двигателя. То есть сегодня стоит американский двигатель, а история с ВК-800 или какой другой они там захотят поставить, эта история очень давняя и никаких перспектив на данный момент не прослеживается. То есть его должны были сертифицировать еще там несколько лет назад, там ИТАС писал, обещания были, но так процессы не начат до сих пор. Там были госконтракты, вроде как изготовление опытных образцов, испытания внутренние, там, да, подготовка к сертификации. Никаких данных, никаких результатов, ничего не известно на этот момент. И поэтому это вот второй момент, будет ли самолет, и сколько он будет стоить, и то, и другое мы не знаем.
Но пока нет. Стоимость заявляют какую-то запредельную. Совершенно.
Ну, уже. Понятно. Понимаете, вот мне сейчас пришло письмо из Минвостока развития. Они пишут, что вот нам до 30-го года пообещали аж 10 самолетов, а в перспективе может быть даже 100. Mm-hmm. Ну, то есть это вот, причем это в рамках единой дальневосточной компании. Ну, что такое 10 или там даже 100 самолетов? То есть вы должны построить завод, должны все сертифицировать, создать производство двигателей, производство самолетов, и все это, все эти затраты повесить на там 10 или 100 самолетов. Конечно, он будет золотой, о чем там говорить. Поэтому я и говорю изначально, что если вы делаете все полностью на внутренний рынок, соответственно, у вас все равно это будет все золото. Да, и вот эти вот оценки, даже предварительные, они это и показывают. Нет в этом экономики, и нельзя совмещать государственное производство без учета экономики с попыткой коммерческой эксплуатации. Да, это вы или делаете все государственное производство и эксплуатацию, там, да, или вы делаете это на рыночных условиях, как был сделан там Суперджет, который был изначально ориентирован на международный рынок, на массовый сбыт и на коммерческую эксплуатацию в России.
Посмотрите, Ан-2 вполне можно заместить самолетами с турбовинтовыми двигателями. И в частности, например, такой изготавливает компания «Русавиапром». Это вот модель ТВС-2МС. Как раз вот посмотрите на фото. Опять же, я, конечно, не специалист, но, по-моему, он в лучших традициях продолжает традиции Ан-2. Вот, видите? Какой? Алексей Сергеевич, что вы можете как производитель рассказать об этом самолете? И насколько я знаю, он вот реально есть, его можно эксплуатировать. И действительно, при желании можно заместить этот Ан-2, который все-таки уже ветеран.
Да, конечно, но самое интересное, что даже сам самолет Ан-2, он обладает своими уникальными характеристиками на сегодняшний момент, например, это его стоимость. То есть сегодня приобрести самолет Ан-2 после выполненного капитального ремонта можно порядка 25-30 миллионов рублей. Важный момент заключается в том, что попытки ремоторизировать самолет Ан-2 были еще в 90-х годах. Был самолет Ан-3, изготавливаемый в Омске, с турбовинтовым двигателем ТВД-20.
И он даже он летает где-то, его эксплуатируют сейчас.
И он летает до сих пор, он летает в Красноярске, он летает в Якутии, если мне память не изменяет. Есть определенные сложности с эксплуатацией двигателя, с его проведением ремонтов, но они есть. По, как ни странно, заказу государства в 2011-2012 годах была повторная попытка организации ремоторизации самолета. Сибня имени Чаплыгина, города Новосибирска, этот проект, как говорится, приступила к реализации и реализовала. И появился самолет ТВС-2МС, турбовинтовой самолет модификации Сибня. Причем, действительно, перед этим был проведен анализ применения силовых установок. То есть, был сравнен двигатель ТВД-20, Pratt & Whitney 5.6 и, соответственно, Honeywell ТПЕ-331. Сравнив их характеристики, стоимость эксплуатации, стоимость ремонта, сроки производства, пришли к выводу, что двигатель ТПЕ-331 компании Honeywell оказался оптимальным. И на сегодняшний момент Росавиапром произвел уже более 20, сейчас 27, 28 и 29 машины стоят на производстве. Эксплуатация самолетов успешна, причем в том числе и в условиях довольно-таки суровых. То есть, например, на Колыме несколько лет назад была создана авиакомпания именно под эксплуатацию таких самолетов. И они успешно начали выполнять полеты туда, куда по земле необходимо добираться 10-12 часов. Проект ТВС-2МС с ремоторизацией основан действительно на американском двигателе и воздушном винте. И мы, скажем так, были готовы к тому, что произойдет определенная сложность с нашими, как говорится, друзьями, коллегами, партнерами. На сегодняшний момент проработана схема работы с компонентами и организации ввозом-вывозом на ремонт агрегатов. И при этом, что немаловажно, мы сегодня постараемся затронуть эту тему, мы проработали проект по, я аккуратно это называю, да, реверс-инжинирингу этого двигателя с пониманием, что это сделать, как оказалось, возможно. И вот здесь мы сегодня затронули, да, кадры. Действительно, кадры решают все. И в первую очередь, это так называемое научно-технологическое наследие. У нас идет время вперед, нас оставляют, покидают те, кто в свое время прикасался к развитию этих проектов, и нам во многое приходится погружаться заново. И вот на это уходит очень много времени, и в том числе и, как говорится, финансов. И нам удалось сейчас собрать коллектив, который позволяет, готов взяться за проект реверс-инжиниринга данного двигателя на 1100-1400 лошадиных сил. Как вы знаете, кстати, еще и летает самолет Ан-38 с двигателями 14 серии. И это тоже в компании «Алроса». И эта машина также востребована и выполняет полеты, которые заменить на самом деле сегодня нечем. И очень немаловажно, я считаю, что мы все с вами прекрасно помним, да, было Министерство гражданской авиации, когда, как говорится, под одним министерством было собрано и научное сообщество, и финансирование авиационной отрасли, и эксплуатация, и подготовка кадров. Я хотел бы, кстати, заострить, наверное, вот этот вот вопрос, что, наверное, нужно подойти к, вот, либо к воссозданию, да, у нас не очень любят опираться на прошлое, ну, давайте создадим новое. Нужно создать вот это вот министерство, которое будет единолично отвечать за развитие авиации, не перекладывать ответственность друг на друга, не говорить, что здесь вот нам бы не хватило денег, и тогда нам не хватит людей, а там нам не хватит компонентов, поэтому мы закупили вот это. Нет, это все должно быть в одних единых руках, под одним руководителем и, возможно, как говорится, под персональную ответственность.
Андрей Григорьевич, но если перейти от малой авиации внутренних авиалиний на внешние, то на внешних у нас, наверное, еще все хуже. Там вообще, насколько я знаю, одни импортные самолеты летают с импортными этими иностранными экипажами. Но вот если так пойдет, они и так уже предлагают, а давайте мы вам, собственно, внутренние перевозки тоже организуем. И у нас, я знаю, есть некоторые горячие головы, которые говорят, а что, собственно, давайте их запустим сюда, пусть они нам все организовывают. Вот что вы об этом думаете?
Ну, есть такая, конечно, практика. Опять же, в разных странах она по-разному организовывается. И если у вас там не хватает ресурсов, где-то это действительно работает. Да? Есть такая законодательство, это позволяет. Вот. Другое дело, тут вот те санкционные ограничения, они распространяются не только на нашу авиацию, но и на те страны, и тем более коммерческие компании, которые будут помогать нам вот, нашу авиацию обеспечивать. Соответственно, авиакомпания, которая пойдет работать в Россию, да, вот иностранная, из другого государства, она также попадет под эти санкции. И на самом деле желающих, вот такая очередь стоящая авиакомпании, которые будут это делать, не так уж и много. Скорее рассматриваются схемы, когда условно там по российскому происхождению авиакомпания будет создана за рубежом, и возможно она, то есть это изначально подразумевает, что она попадет под санкции, и по факту она словит практически тот же букет проблем, который имеет наша российская авиакомпания.
Ну, может, оно и к лучшему, по крайней мере, нас хоть с этого рынка не вытеснит, да. Сергей Викторович, ну, мы обсуждаем безопасность полетов, сейчас вот по Аэрофлоту прошлись тоже, но если посмотреть на биржу, если мыслить в рыночных категориях, то акции Аэрофлота на московской бирже достаточно хорошо котируются, и вот за первое полугодие Аэрофлот перевозки увеличил более чем на 20%. Мы, кстати, сразу хочу сказать, не та программа, которая кого-то огульно охаивает, мы вопросы задаем. Ну и в целом объем авиаперевозок растет. Может быть, все не так плохо, и потенциал-то все-таки у нас действительно огромный. Страна-то действительно огромная, действительно на лошади из конца в конец не доедешь. Там нам от авиации никуда не деться.
Ну, безусловно, поэтому, собственно, акции растут, котировки растут Аэрофлота, потому что все аналитики биржевые там, да, и инвесторы, все же понимают, что летать надо, и летать все равно придется. А другой вопрос, что аналитики не могут оценить технические риски, которые возникают в связи с эксплуатацией там, Боингов, Аэрбасов, Суперджетов, вот то, что мы сегодня обсуждаем. Да, то есть аналитики смотрят на финансовые показатели, на производственные показатели. Растет, будет, есть понятный рынок, там есть понятный спрос, окей, и Аэрофлот его удовлетворяет. Соответственно, чем больше он удовлетворяет, тоже понятно, почему люди переключились там с международных полетов на внутренние, растет внутренний рынок, естественно, внутренний туризм. Это как бы понятные для всех аналитиков факторы. Вот, и поэтому они делают прогнозы, что окей, Аэрофлот хорошая компания, достойна того, чтобы покупать ее акции или держать их как минимум. Вот. Но технические риски, это, конечно, для них недоступно, поэтому ориентироваться, что а вот он на бирже что-то растет, и поэтому мы считаем, что все хорошо, ну, аналитики же...
Мы, скажем так, считаем, что все не так плохо, вот так вот осторожно.
Я понимаю, да-да-да, но аналитики делают ставку на то, что у нас там Минтранс, Росавиация, сами авиакомпании, там поставщики и так далее, что они все разумные люди, все знают, что делают и предпринимают все необходимые меры. Так ли это на самом деле, естественно, аналитики оценить не могут.
Юрий Александрович, ну, вопрос, как в таких случаях говорят, извините за мой французский. Так какие все-таки вы видите перспективы импортозамещения в конечном итоге? Будем мы летать на своих самолетах или надо уже как-то пересаживаться на поезда и все прочее?
Ну, вы знаете, так сказать, впечатление такое, что политической воли на это нет. Причины, мы, наверное, так сказать, их много, уже мы их обсуждаем и можем обсуждать еще, но они точно лежат не в плоскости научной, не в плоскости конструкторских или производственных вещей. Так сказать, можно обратить внимание, что и подход реализован неправильный, уже забыли все про рысачок, да, так сказать, который в свое время подавался как панацея. Да, так сказать, вот предлагают про ТВТ-20 забыть, да, ну и так далее. Неправильный подход с точки зрения развития электронной промышленности. Может, и целей у наших властей развивать нашу авиационную промышленность нет. Мешает она им. Так сказать, если вы строите кастовое общество, то зачем вам образованные инженеры, зачем образованные ученые? Их не так легко обмануть, ими сложнее манипулировать. Что нам товарищ Греф говорил? Так сказать, зачем нам образованные люди, ими невозможно управлять, да? Так что, так сказать, вроде бы, ну, кажется, да, что нас, так сказать, нам организуют другое направление развития, которое правильно обозначить как отрицательное развитие. Вот. К сожалению, так сказать, это просматривается. Это, конечно же, не крест, так сказать, на нашем развитии как страны и вообще в целом, потому что, ну, не только, так сказать, властями определяется, будет наша страна жить или нет. Это в первую очередь определяется народом. Вот. И, так сказать, если народ не проснется, не самоорганизуется и не поставит перед властью вопросы, что развивать авиационную науку и промышленность необходимо, это вопрос жизни и смерти народа, тогда, извините, политическому уровню деваться будет некуда. Так сказать, другого пути нет, ведь не идет это сверху, понимаете? Ну, мы же на практике видим, не идет.
Да, спасибо. Юрий Михайлович, ну, отсюда последний вопрос, заключительный, он такого риторического, скорее, характера. Так куда вот все-таки летит наша гражданская авиация?
Ну, вы знаете, вот уже не первую передачу я говорю, что еще 10 лет назад было очень все плохо. Даже горизонт не просвечивался. Сегодня с теми разработками, которые сейчас ведут КБ, вот, а о них объединил УАК, так называемый, то бесполезная организация, так же как МАК. Вот, а их много, таких организаций. Вы знаете, вот есть Росавиация, есть Департамент развития авиации, есть Минтранс, есть МАК, УАК много, и все, да, прочее. Да. То есть вот у семи нянек дитя без глаза. Так вот, дитя – это наш авиапром, да? И ведь мы, смотрите, потеряли какие мощные заводы. Ташкентский завод, который делал Ил-114, Ил-76, да? Ну, государство другое, все, завод распался. Там его нет уже. Мы потеряли Харьковский завод, который делал Ту-134, там Ан-140, Ан-148. Потеряли. Мы потеряли Киевский завод, который делал Ан-124, который мы эксплуатируем и в армии, и, в общем-то, в грузовых перевозок. Вот. Что мы построили за это время? Еще тогда, на заре развала нашей империи СССР, вот, был создан завод «Авиастар», ту, в Ульяновске. Но ведь он до сих пор не вышел даже на проектную мощность. Ну, какие-то цеха работают, а какие-то нет. Там мощные площади, там прекрасные ангары, там уже подготовленный очень хороший персонал заводской. Это слесари, клепочки, сборщики, конструкторское бюро при каждом заводе существует. И вот коллега сейчас говорит о том, что те чиновники, которые управляют авиационной промышленностью России, они не любят Россию и никогда не полюбят. И это ненужные люди у нас. Вот если народ наш скажет им: ребят, хватит, до свидания. До свидания, просто до свидания. Вы награбили, уезжайте, живите где хотите. В Англии, во Франции, в Америке, там, в Израиле. Но вы здесь-то не нужны. А нам нужна процветающая страна с умными людьми, с нашими инженерами, техниками, конструкторами. И мы сегодня, вот сегодня готовы представить 5, 6, 10 самолетов для малой авиации. Но пробраться туда невозможно.
Тогда и полетим в правильном направлении.
Да.
Так?
Вот если этих людей бесполезно уговаривать, их нужно поменять. Просто тупо, ясно поменять. Как это делалось, когда в Советском Союзе. Если человек не тянет, ему говорили: слушай, давай куда-нибудь в колхоз, там, счетоводом. Не нужно тебе занимать такую должность. Так вот, нужно и сегодня так разговаривать. И сократить вот эти бесполезные все организации менеджеров. Что они торгуют? Вот столько этих белых воротничков, а продавать ведь нечего. Двигателей нет, авионики своей нет в достаточном количестве. Я имею в виду в достаточном количестве. Самолетов нет. Вертолеты тоже пытались наши уничтожить. Лучшие в мире вертолеты Ми-8 там и другие. У нас есть возможность, и технологии есть, и материалы есть, и люди есть, которые сдают. Но нет человека, который закажет это и который заплатит за это.
Дорогие друзья, вот мы говорили про погодные условия, которые постоянная величина для нашей страны. Но и песня первым делом самолеты» при наших размерах, масштабах тоже величина постоянная. А с вами была программа «Точка зрения», и я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!